Глава 25. Через неделю ко мне зашел Таненбаум. Мы проверили консультанта, приглашенного для нашего фильма, Роберт. На него нельзя положиться. Он не очень сведущий, и Холт ему больше не доверяет. Он теперь и сценаристу перестал доверять. Тот никогда не был в Германии. Дело дрянь. И все из-за вас, распалившись, бросил Таненбаум. Это вы заварили всю эту кашу. Вылезли насчет фуражки шарфюрера СС. Без вас у Холта не возникло бы никаких подозрений.
Хорошо. Забудьте, что я сказал.
Как? Нашего консультанта ведь уже выкинули.
Наймите другого.
Вот за этим я к вам и пришел. Меня послал Холт. Он хочет с вами поговорить.
Чепуха. Я не гожусь в консультанты даже по антинацистским фильмам.
Кто же, если не вы? Разве здесь найдешь кого-то еще, кто сидел бы в концентрационном лагере?
Я поднял голову.
То есть как? Не только здесь, но и в Нью-Йорке, в нашем кругу, каждому это известно. Роберт, Холту требуется помощь. Он хотел бы, чтобы вы были консультантом.
Я рассмеялся. Да вы рехнулись, Таненбаум.
Он платит прилично. А кроме того, он делает антинацистский фильм. Так что вам это не должно быть безразлично.
Я увидел, что пока я подробно не расскажу о себе, Таненбаум меня не поймет. Но на этот раз я не испытывал ни малейшего желания рассказывать о себе. Таненбаум все равно бы ничего не понял. Он иначе мыслил, чем я. Он ждал наступления мира, чтобы снова спокойно жить в Германии или в Америке, а я ждал мира, чтобы отомстить.
«Не хочу я заниматься фильмами о нацистах», — грубо ответил я. «Я не считаю, что об этих людях надо писать сценарии. Я считаю, что этих людей надо уничтожать. А теперь оставьте меня в покое».
«Вы уже видели Кармен?»
«Кармен? Вы имеете в виду приятельницу Кана?»
«Я имею в виду Кармен».
«Какое мне дело до Кармен? Меня беспокоит наш фильм. Может быть, вы соблаговолите хотя бы встретиться с Холтом?»
«Нет», — ответил я. Вечером я получил письмо от Кана. «Дорогой Роберт», — писал он, — «сначала неприятное. Грефенгейм умер. Он принял очень большую дозу снотворного, узнав, что его жена погибла в Берлине во время налета американской авиации. Это известие сломило его. То, что это были американские бомбардировщики, он воспринял не как роковую случайность, а лишь как убийственную иронию судьбы, и тихо и покорно ушел из жизни. Вы, наверное, помните наш последний разговор о добровольной смерти. Грефенгейм утверждал, что ни одному животному, кроме человека, неведомо отчаяние. Кроме того, он утверждал, что добровольная смерть — величайший дар судьбы, ибо позволяет избавиться от адских мук, терзающих нашу душу. И он покончил с собой. Больше говорить тут не о чем. Его уже ничто не волнует. А мы пока живем, дышим, и у нас еще все впереди. Старость, смерть или самоубийство — безразлично, как это называется. От Кармен ни слуху, ни духу. Писать письма ей лень. Посылаю вам ее адрес. Объясните ей, что лучше всего ей было бы вернуться. До свидания, Роберт. Возвращайтесь поскорее. Трудные времена у нас еще впереди. Они наступят потом, когда рухнут даже иллюзии мести, и нам суждено будет заглянуть в небытие. Готовьте себя к этому постепенно, чтобы удар не был слишком сильным. Мы теперь уже не так неуязвимы. Особенно для внезапных ударов. Не только счастье имеет свою меру. Смерть тоже. Иногда я вспоминаю о Таненбауме, группенфюрере, на экране. Вероятно, этот осел самый мудрый из всех нас. Привет, Роберт. Я поехал по адресу, который мне дал Кан. Это оказалось жалкое маленькое бунгало в Вествуде. Перед дверью росло несколько апельсиновых деревьев, в саду за домом кудахтали куры. Кармен спала в шезлонге. На ней был купальный костюм в обтяжку, и я усомнился в правоте Кана, говорившего, что ей не суждено добиться успеха в Голливуде. Это была самая красивая девушка, какую я когда-либо знал. Не пошлая блондинка, а трагическое видение, от которого захватывает дух.
«Смотрите-ка, Роберт!»
— воскликнула она без тени удивления, когда я ее осторожно разбудил.
«Что вы здесь делаете?»
«Продаю картины, а вы?»
«Один идиот заключил со мной контракт. Я ничего не делаю. Очень удобно».
Я предложил ей пообедать со мной. Она отказалась, сказала, что ее хозяйка хорошо готовит. Я с сомнением посмотрел на рыжеволосую, не слишком опрятную хозяйку. Она была похожа на бифштекс по-гамбургски и венскую сосиску одновременно. «Яйца свежие», — сказала Кармен и показала на кур. «Чудесные омлеты». Мне удалось уговорить ее пойти со мной в ресторан «Браун Дерби». «Говорят, там кинозвезды так и кишат», — сказал я, чтобы подзадорить ее. «Они тоже не могут съесть больше одного обеда за раз». Я ждал, пока Карма наденется. Походка у нее была такая, будто она всю жизнь носила на голове корзины, библейская и величавая. Я не понимал Кана. Я не понимал, почему он давно не женился на ней и не отправился с ней вместе к эскимосам в качестве агента по продаже приемников. Я полагал, что эскимосам должен нравиться другой тип женщин и что они ему не соперники. Когда такси остановилось перед Браун Дерби, меня охватило раскаяние. Я заметил, что мужчины в чесучевых костюмах замирают при виде Кармен. «Минуточку», — сказал я ей, — «только взгляну, есть ли свободные места». Кармен осталась на улице. В ресторане еще было несколько свободных столиков, но там было и слишком много соблазнителей. «Все занято», — сказал я, выйдя на улицу. «Вы не будете против, если мы поищем ресторан поменьше?»
«Ничуть. Мне это даже по душе».
Мы зашли в маленький, темный и пустой ресторан. «Как вам живется здесь, в Голливуде, Кармен?» — спросил я. «Тут не намного скучнее, чем в Нью-Йорке?» Она подняла на меня свои волшебные глаза. «Я еще не задумывалась над этим. А, по-моему, здесь скучно и мерзко», — солгал я. «Я рад, что уезжаю».
«Все дело в том, как себя чувствуешь. У меня нет никого в Нью-Йорке, с кем бы я по-настоящему дружила. А здесь у меня есть хозяйка. Мы отлично понимаем друг друга, разговариваем обо всем на свете. А еще я люблю кур. Они вовсе не такие глупые, как многие думают. В Нью-Йорке я никогда не видела живой курицы. Здесь я знаю их даже по именам. Они приходят, когда я их зову. А апельсины? Разве не чудесно, что их можно просто рвать с деревьев и есть сколько хочешь?»
Мне стало вдруг ясно, что так прельщало Кана в этой женщине. Его, человека утонченного интеллекта и огромной энергии, редчайшее сочетание из всех, какие я когда-либо встречал, покоряли в Кармен не только наивность, но и первозданная глупость. Ей одной только свойственные флюиды. Подсознательно же его, наверное, влекла к себе первобытная чистота и бездумный покой ее невинной души. Впрочем, едва ли такой уж невинный, поскольку трудно было предположить невинную душу в столь обольстительном теле. Конечно, можно представить себе идиллическую лужайку у подножия потухшего вулкана, поросшую примулами и маргаритками, но уж никак нельзя заподозрить в стерильной чистоте помыслов саксонцев, распевающих патриархальные гимны в деревне близ Рюгенвальда.
«Кто дал вам мой адрес?» — спросила Кармен, обгладывая куриную ножку.
«Кан прислал мне письмо». «А вам нет?»
«И мне», — проговорила она с набитым ртом. «Прямо не знаю, что ему писать. Он такой сложный.
Напишите ему что-нибудь про ваших кур.
Ему этого не понять.
А я бы на вашем месте все-таки попробовал. Напишите ему хоть что-нибудь. Он, несомненно, обрадуется, если вы дадите о себе знать».
Она покачала головой. «С моей хозяйкой мне гораздо проще. Кан такой трудный человек. Я его не понимаю».
«Как идут дела в кино, Кармен?»
«Великолепно. Получаю деньги и ничего не делаю. $100 в неделю. Где еще столько получишь? У Фрислендера я получала 60 и должна была работать весь день. Кроме того, этот психопат беспрерывно орал на меня, когда я что-нибудь забывала. Да и фрау Фрислендер меня ненавидела. Нет, здесь мне нравится больше».
«А как же Кан?» — спросил я после краткого раздумья, хотя мне было уже ясно, что весь наш разговор впустую.
«Кан? Я ему не нужна».
«А может, все-таки нужны?»
«Для чего? Чтобы есть мороженое и глазеть на улицу? Даже не знаешь, о чем с ним говорить».
«И все же вы наверняка ему нужны, Кармен. Вы не хотели бы вернуться?» Она посмотрела на меня своими трагическими глазами.
«Вернуться к Фрислендеру? У него уже есть новая секретарша, над которой он может издеваться. Нет, это было бы безумием. Нет, нет, я останусь здесь, пока этот глупый продюсер платит мне деньги ни за что».
Я посмотрел на нее. «А кто ваш режиссер?» — спросил я осторожно.
«Режиссер? Сильвио Колеман. Я здесь только раз его и видела, всего 5 минут. Смешно, правда?»
«Я слышал, что нечто подобное бывает довольно часто», — сказал я, успокоившись.
«Это даже стало правилом».
Я размышлял о письме Кана, оно меня взволновало. Я плохо спал, боясь одного из своих ужасных снов. Я ожидал увидеть его еще в ту ночь, после того, как увидел эсэсовцев из фильма, но, к своему удивлению, спал спокойно. Наверное, это объяснялось тем, что под влиянием смехотворной бутафории костюмов Первоначальный шок довольно скоро прошел. Остался лишь стыд за свою истерическую реакцию. Я думал о словах Кана насчет удара, который неизбежно настигает каждого из нас. В эту ночь мне казалось, что не надо так бурно реагировать. Необходимо беречь силы, они еще пригодятся, когда надо мной грянет гром действительности. Наверное, здесь, в Голливуде, легче всего себя к этому приучить. Настолько, что мелкие удары судьбы, которые мне еще предстоит вынести, могут лишь потешить меня, потому что здесь все бутафория. Надо держать себя в руках, а не превращаться в комок нервов и не впадать в истерику при одном только виде нацистского мундира. Эта мысль пришла мне в голову ранним утром, когда, слушая шуршание пальм под высоким чужим небом, я расхаживал в пижаме вокруг бассейна. Странная, неожиданная, но, может быть, единственно верная мысль. Таненбаум явился в полдень. «Что вы чувствовали, когда впервые снимались в фильме, где действовали нацисты?» — спросил я. «Не мог спать по ночам. Но потом привык. Вот и все». «Да», — сказал я. «То-то и оно. Другое дело, если бы я снимался в пронацистском фильме. Но это, разумеется, исключено. Я думаю, что такие фильмы вообще не должны больше появляться после того, что стало известно об этих свиньях». Таненбаум поправил платок с красной каймой в вырезе своего спортивного пиджака. «Сегодня утром Холт разговаривал с Силверсом, и тот не возражает, если по утрам вы будете работать у нас консультантом. Он говорит, что вы нужны ему главным образом после обеда и вечером». «Холт уже купил меня у него?» — спросил я. «Говорят, нечто подобное происходит и со звездами в Голливуде». «Разумеется, нет. Он справлялся лишь потому, что вы ему срочно нужны. Кроме вас, у нас в Голливуде нет никого, кто сидел бы в концентрационном лагере». Я вздрогнул. «Наверное, за это разрешение Силверс продал ему картину, писанную маслом?» «Понятия не имею. Правда, Силверс показывал Холту картины. Они ему очень понравились».